Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда, в это время программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в программе принимает участие отец Макарий Маркиш.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве. Окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джордан-Вилле. В 2000-м вернулся в Россию. В 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия и Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
Отец Макарий прямо сейчас, как всегда, с нами на прямой телефонной связи. Батюшка, добрый день!
Здравствуйте, дорогая Мария, дорогие радиослушатели, приветствую вас!
Рады вас приветствовать в нашем эфире после долгого перерыва. Давно вы не принимали участие в наших программах. Ну и вот сейчас идет вторая неделя Великого Поста, и в начале программы хочется от вас услышать небольшое наставление в укреплении наших сил в этот непростой период.
Великий Пост начался, и о нем надо сказать, вдохновить людей друг друга всеми теми же воспоминаниями, соображениями, которые каждый год сопровождают этот замечательный, ничем не зловредный, ничем не какой-то враждебный человеку период года. Самый лучший период года. Весна, силы наши возрастают вместе с природой пробуждающейся. И, конечно, не надо так вот смотреть на всю свою жизнь, как на катание с ледяной горки вниз. Нет, это скорее восхождение на гору вверх, вся наша жизнь. Ну и в этом восхождении, как в любом деле, есть такие, ну, особенно вдохновляющие, интересные промежутки, участки. Великий Пост как раз именно такой участок, как раз именно такой участок. В нем нет ничего для нас противного. Скорее, он нам помогает вот этому восхождению. И если кто откроет книжку под названием «Постная триотика», которую я всем вам рекомендую читать во время Великого Поста, то мы увидим вот это вот вдохновение, воодушевление. Постная триотика, конечно, что такое постная триотика? Это, прямо так сказать языком формальным, богослужебное руководство к Великому Посту. А поэтому оно может быть трудновато немножко для понимания. Есть русские переводы, они разного качества, я не могу ни один из них рекомендовать, просто недостаточно знаю. Может быть, есть очень хорошие русские переложения. Лучше всего самое правильное взять славянскую постную триотику и какой-нибудь русский вариант. И читать славянский текст, и если что-то непонятно, то тогда уже проверять, выяснять, что там, как все что это, как это понимают наши трактовщики по русскому тексту. Особенно синоксарии постной триодии, они длинные такие, как бы проповеди, что такое синоксарь, проповедь, объяснение. В многие дни Великого Поста они помещаются после шестой песни канона на утренний. Ну вот синоксарии, конечно, лучше читать по-русски, да, они длинные. А сами богослужебные тексты с тропари канонов, стихиры, старайтесь прочесть по-славянски, потому что мы их же услышим в храме или будем читать кто-то из нас тоже. Вот, так вот, это такое, там ничего унылого там нету. Вообще ничего унылого нет в православии. Ну, если мы возьмем какие-нибудь отдельные элементы какого-нибудь там богослужения специфического, там что-то будет такое печальное. Ну или Страстная Седмица, сами понимаете, страдания Спасителя. А Великий Пост – это дело подъема, дело душевного подъема. И практически тоже все гораздо легче. Надо гораздо меньше заботиться о еде. Вот в отношении еды все-таки пост это базируется на еде. Правило очень простое – меньше заботы о еде. Меньше. Скажут в советские времена, кто из нас пожилой человек. Да, меньше заботы по еде, пошел в магазин, купил пачку пельменей. Выбросили, говорят, пельмени выбросили. То есть продают, ура. Ну, не постная пища, надо сказать. Или там колбаса, если кому досталось. О, как хорошо, сейчас нарежу и съем. Нет, ну, не нужно делать это в пост. Даже в советское время. А уж в наше-то время, когда всего полно кругом. Пища любая, на любой выбор. И недорогая. какая угодно. И какие глубокие все-таки заблуждения, ошибки допускают люди, когда они во время Великого Поста начинают какие-то кулинарные изыскания, какие-то что-то вот, понимаешь, вот рыбу якобы нельзя. Ну, что значит рыбу нельзя? Церковный устав действительно не предусматривает рыбу Великим Постом. Иерарх Кирилл говорил очень четко, какую ошибку совершают те, кто дословно цитирует в средствах массовой информации текст типикона церковного устава, хотя русская православная церковь следует гораздо более умеренной, разумной практике, соответствующей нашему народу, нашим широтам и нашему образу жизни. Мы не монахи. Мы, ну, я, допустим, монах, так я и питаюсь по-монашески здесь более-менее. А типикон-то образ жизни монахов. Так что, друзья мои, не делайте этой глубокой ошибки, слушайте, что говорит церковь, а не слушайте, что говорят бабушки, дедушки или ваше собственное самоуправство. Так вот, и не надо деликатесов, не надо. Вот, пища должна быть простая, и это очень хорошо, меньше сил тратить, меньше энергии. Я уж это говорю и всем, и хозяйкам, и хозяевам, и взрослым, и младшим. Великий пост, делайте выбор. У вас есть выбор между пирожком с капустой и пирожком с мясом. Вспомните, ешьте с капустой. Бывает, что нет выбора, бывает. Иногда особые случаи, люди больные, следуют указаниям врача, а не там чему-то еще. Маленькие дети слушают указаниям, следуют указаниям своих родителей. Вот это, так сказать, солдаты в армии следуют тому образу питания, который им дают столовой и так далее. Я припоминаю замечательный эпизод из жития, уже теперь можно сказать давно уже жития, это прославленный святой, святитель Иоанн Шанхайский. Не помню, кто-то из людей, которые с детства помнят его, были, жили с владыкой, сейчас уже, может, они скончались, уже время прошло много. Вот замечательный эпизод. В Шанхае русская эмиграция, они были не слишком большие постники в те времена, и, прямо скажем, многие вообще пренебрегали постом. А мальчик какой-то был, который, по-моему, это, ну, я не буду имени называть, потому что могу ошибиться, зачем мне это надо. Впоследствии он стал уже протоиереем и написал воспоминания о владыке Иоанне Шанхайском. А, значит, он был в алтаре, прислуживал в алтаре владыке, и тоже, значит, пост, решил поститься. Ну, значит, родители там что-то дают, еду какую-то, он отказывается, говорит, пост. Пришли жаловаться архиерею. Владыка взял этого мальчика, привел, значит, его вместе с родителями, позвал сторожа церковного, попросил его купить колбасу в магазине и дал этому мальчику колбасу, чтобы он ел и слушался папу с мамой. Вот вам пример пастырской заботы. Мир в семье и, так сказать, подчинение в хорошем смысле этого слова, иерархия семейная в данном случае для данного конкретного мальчика была более важна, чем состав продуктов, которые он потребляет. И владыка, конечно, оказался прав. Мальчик этот, в конце концов, стал православным священником и уважаемым протоиереем. Вот, друзья мои, будьте разумными. Работать должна голова и сердце вместе. Сердце – это воля, а голова – это рассудок. И вот действуйте своей волей, своим рассудком тому, чтобы с радостью и пользой достичь светлого Христового воскресения. Господь с вами.
Отец Макарий, спасибо вам большое за эти добрые и мудрые слова. Ну а мы идем дальше и поговорим про новые способы борьбы с пропагандой несанкционированных митингов и суицидов. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. На прямой телефонной связи с нашей студией сейчас находится отец Макарий Маркиш, и говорим мы вот про какое интересное предложение. Власти Свердловской области намерены бороться с влиянием сообществ, призывающих к участию в несанкционированных митингах и пропагандирующих суицид с помощью, внимание, TikTok-хаусов. Для тех, кто ничего не понял, TikTok-хаус – это такой дом, то есть это объединение блогеров, снимающих видео для социальной сети TikTok, которые живут вместе в одном большом доме, как правило, это особняк или коттедж, и создают контент совместно. И вот предлагается один такой дом, видимо, построить для и собрать там блогеров, которые будут записывать видео. По словам тех, кто это предложил, одними запретительными мерами с этой проблемой не справиться, и власти будут сотрудничать с TikTok-студиями, в которых группы детей снимают ролики позитивной направленности. И в режиме подготовки происходит формирование отношений с интернетом. Такая студия есть, например, в центре «Спутник». А, ну вот, то есть они не будут что-то строить, они будут сотрудничать уже с готовыми TikTok-студиями. Одно видео в ТикТоке, оно длится не более 5-7, редко, когда бывает 10 секунд. Батюшка, как вам такой способ борьбы с проявлениями экстремизма в молодежной среде?
Ну, я понимаю, тут ирония некоторая, конечно, присутствует в вашем вопросе, ну, а я ее не отрицаю. Но, с другой стороны, я здесь вижу просто принцип двух весел. Это святоотеческий такой принцип, да, грести двумя веслами. Будешь грести одним веслом, будешь крутиться на месте. Будешь крутиться двумя, будешь грести двумя, не будешь крутиться, а будешь двигаться. Ну, одно весло, понятно, безобразиями, противозаконными делами, с преступлениями, правонарушениями, о которых вы говорите, участие в несанкционированных митингах, то есть хулиганство на улицах, иначе говоря, и пропаганда самоубийств. Это либо правонарушение, либо преступление. Надеюсь, что мало-помалу, или, как сказать, лучше быстрее, чем медленнее, эти деяния подпадут под уголовные статьи и будут соответствующим образом пресекаться. Но нужно второе весло, и это правильно. А какое второе весло? Каждому свое. Если мы говорим о детях, и правильно говорим именно о детях маленьких, не о юношах и девушках, а о мальчиках и девочках, ну, им нужно какое-то позитивное занятие. Интернет – это та среда информационная, которая вошла и входит в нашу жизнь. Вместо того, чтобы там клеить из бумаги бумажные кораблики или там что еще там любили делать, я вот не знаю, из тряпочек кукол вышивать, ну, им гораздо интереснее и увольнее что-то делать в интернете. Это, знаете, вот эти вот планы, о которых вы описываете, несмотря на их англоязычные наименования довольно дурацкие, вот существует что такое? Театральные студии не столь давнего прошлого. Где сейчас эти театральные студии? Их нет. А вот давайте попробуем вот им делать какие-то, значит, помощь какую-то оказывать, ну, чтобы они снимали какие-то себе фильмы детские, под контролем, разумеется, педагогов. Ну, хорошо, в чем дело? Почему надо над этим, так сказать, ну, не знаю, отвергать это дело? Ну, трудитесь, хорошо, как получится, получится, не получится, ну, что-нибудь другое выдумайте. У каждого свое. А вот это весло, так сказать, позитивное. А негативное весло тоже должно существовать. И полезно в этой связи вспомнить Священное Писание, Нового Завета. Вот у нас иногда тут пытаются выставить, значит, это христианскую веру, как я слышал лекции какого-то сумасшедшего анархиста, который пытался выставить Спасителя нашего как в качестве анархиста. Ну, анархист ему и лгать, наверное, он не отличает разницу, нет, у него не делает разницы между правдой и ложью, это анархическое дело. Но если нормальный человек, он откроет послание к римлянам, 13 главу, и посмотрит. Противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. От себя вставляю. У нас сейчас меч – это нечто такое, как театральная бутафория. А во времена апостола Павла меч – это был автомат Калашникова или пистолет Макарова. Вот что такое меч. Он Божий слуга, отмститель в наказании, делающему зло. Да, отмститель, да, мечом. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, налоги, то бишь. Ибо они Божьи служители, всем самым постоянно занятые. Божьи служители. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать. Кому оброк – оброк. Кому страх – страх. Кому честь – честь. Вот вам второе весло. И очень правильное весло. Вот двумя веслами, так, с Божьей помощью, что-нибудь и хорошего добьемся.
А вот надо будет посмотреть, чего удастся добиться такими интересными, прямо скажу, интересными методами. Я даже готова ради того, чтобы увидеть результат, скачать себе TikTok. Пока у меня его нету на телефоне, ну и на компьютере тоже нет. И вот, чтобы на готовый результат посмотреть, я даже готова его установить. Посмотрю и обязательно вам расскажу. Думаю, получится действительно интересно, потому что на войне, что называется, все средства хороши. И если если правильно задействовать молодежь в этом направлении с ее креативностью, с ее какими-то идеями, то, мне кажется, ничего плохого как минимум не получится. Но еще будет интересно, конечно, прочитать комментарии и вообще посмотреть, каких комментариев будет больше, позитивных или негативных, и какие они вообще будут, потому что все TikTok-сообщество, оно, да и любое сообщество в соцсети, оно заточено на то, чтобы получать обратную связь от своих зрителей, потому что если не будет зрителей, люди там поставят больше дизлайков, чем лайков, тогда будет понятно, что не удался эксперимент, и снимать такие видео будет как минимум бесполезно, ну или надо будет как-то переформатировать. В общем, посмотрим, что в итоге из этого из всего выйдет, ну а мы продолжаем и в конце выпуска поговорим про праздники. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона все так же Мария Заостровных, а на прямой телефонной связи со студией находится отец Макарий Маркиш. Так вот, про праздники. В России могут появиться целых 3 новых праздничных выходных. Это День учителя, День космонавтики и День работника сельского хозяйства. Но есть одно важное условие. Это возможно только при условии перехода на 4-дневную рабочую неделю. Это в Госдуме, так сказали, если что, это не я. Надо сделать 4-дневную рабочую неделю и сместить все праздники, которые у нас есть на выходные дни. А если для этого необходимо подвинуть даты, то подвинуть даты. Это была цитата. Сейчас идет голосование в поддержку предложения о новом праздничном выходном дне, Дне космонавтики. 12 апреля планируется его сделать. Если кому стало интересно, можно проголосовать. Просто в поисковике набирайте. Голосование в поддержку Дня космонавтики 12 апреля. Сайт вам одним из первых выскочит. Батюшка, а теперь у вас хочу спросить, как вам вообще идея про 4-дневную рабочую неделю и как вам про праздники?
Тут поневоле вспомнишь Пушкина: «Я не ропщу, что отказали боги мне в сладкой участи оспоривать налоги или мешать царям друг с другом воевать». Вот смотрите, что такое вообще? Мы живем в свободной стране, и у нас сплошь и рядом, особенно у старшего поколения, которые эти взгляды еще передаются и на средние, может, и на младшие, остаются какие-то рудименты вот этой вот большевистского такого порабощения. Вот сделают 4-дневную рабочую неделю, вот все будут работать по 4 дня и там, и так далее. Мы свободные люди, работают сколько хотят. Ну, есть трудовое законодательство, его надо соблюдать. Я не знаком с ним, честно говоря, 20 лет, что я живу в России, а уже 21-й пошел. Я, честно говоря, по найму не работал. Я монах и священник, ну, я вижу людей, естественно, но я не знакомился со принципами, деталями, особенно трудового законодательства. Вероятно, если человек работает в выходной, ну, если он работает в каком-то предприятии, то он должен получать доплату за сверхурочную работу. А может быть и нет. Есть большие наши предприятия, такие, ну, становой хребет российской экономики, это предприятие с непрерывным циклом производства, там, наверное, и нет понятия вообще праздников, вот, будней сверхурочных. Не знаю, правда, друзья мои, не знаю. Но если есть, значит, будет некоторая доплата дополнительная этим людям, что, вообще говоря, тоже не вредно. Ну, с другой стороны, нагрузка на наших финансы, на наш бюджет, на бюджет крупных предприятий. Затрудняюсь сказать, может, это и не очень хорошо, не знаю. Может, это будет связано со снижением налогов или налоговыми скидками каким. Не могу сказать. Но могу сказать твердо, что вот этот вот установленный режим работы, скажем, ну, будут работать у нас 4 дня в неделю государственные учреждения. Может, вообще снизить людям зарплату? Может, будут считать, что она идет им по часам? Вот за 40 часов платится там N, а если она 4-дневная, там будет не 40, а 32 или 34, значит, им будет платить соответствующую долю от этого N. Не знаю, как законодатели решат. Может быть и так, это будет, в общем-то, справедливо, потому что платится за рабочее время. Как мы знаем из экономики, из экономических основ, трудящийся продает свою способность к труду. Он не продает труд, он продает способность к труду в течение какого-то времени. И, соответственно, получает компенсацию. Если он поработает половину времени, он получает половину компенсации. Все нормально. И этот сдвиг даст немалое преимущество кому? Частному предпринимателю, который не связан никаким рабочим законодательством, трудовым законодательством, потому что он работает сам на себя. У него есть нанятые работники, ну, другое дело. Но, как правило, малые предприятия, частные предприятия малые, это люди, работающие, ну, сами или члены семьи, их, так сказать, не оформленными этими самыми отношениями в виде трудовых договоров, а просто сами люди трудятся на своем собственном месте, будь то магазин или мастерская, или, может быть, хозяйство сельское, ферма. Вот. Значит, они получат конкурентное преимущество. И это тоже очень хорошо. Это прекрасно. Вот по зарубежному опыту. Вот сейчас припоминаю. Понятие такое в русской нашей жизни, оно совершенно отсутствует. Это понятие, предмет жизни, как бы сказать, объект такой вполне общедоступный, общеизвестный для американского бытия. Это китайский ресторан. Когда у нас произносит фразу «китайский ресторан», представляется нечто экзотическое, какие-то там люди восточной расы, какие-нибудь там драконы свисают откуда-то. Да ничего подобного. Китайский ресторан, restaurant, по-английски нет другого слова, мы бы сказали столовая или забегаловка, или там кафе, или что-нибудь. По-английски restaurant – это просто предприятие общественного питания. Так вот, китайский ресторан – это предприятие общественного питания, где можно поесть половинную стоимость по сравнению с другими предприятиями, и, может быть, в два раза вкуснее, или в полтора раза сытнее. Почему? Да потому что китайцы работают по 16 часов в день без выходных. И вот и все. Вот и все, потому что они трудовая нация, трудящиеся. А другие нации в меньшей мере, они больше, значит, сочковать, вот, бездельничать. И, соответственно, получается результат по всей огромной стране Соединенных Штатов Америки, эти китайские рестораны снабжают людей нормальным питанием. Пришел, пошел, поел, там, да, в мое время там, за 34 доллара, всем недорого под тем временам. Прекрасная, сытная, вкусная пища. Почему, еще раз говорю, частная инициатива. Ну, хорошо. И большие рестораны тоже имеют частную инициативу, естественно. Но там немножко другие правила, уже другой, так сказать, другой обычай, другой состав. Так вот, нам совершенно не обязательно ждать китайцев, наш народ, я думаю, не менее трудолюбив, чем китайский. Ему надо дать больше свободы. Больше свободы, больше возможностей для реализации своих деловых, коммерческих, производственных, трудовых инициатив. И это очень хорошо.
Вот на этом, пожалуй, сегодняшнюю программу «Точка зрения» я завершу. Напомню, программу провела Мария Заостровных, а на прямой телефонной связи со студией был отец Макарий Маркиш, известный миссионер, автор многочисленных публикаций, клирик Иваново-Вознесенской епархии. Отец Макарий, спасибо вам за участие в нашей программе, ну а вам, дорогие слушатели, спасибо за внимание, ну и до встречи на любимых волнах.